Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. У нас сегодня в гостях наместник Сретенского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов.
Отец Тихон, вы нас озадачили, меня лично озадачили. Людей много, старцев мало.
Да.
А вот из ваших слов можно сделать вывод, что вот как-то без старца и без общения с ним не узнать волю Божию о себе, не спастись, и жизнь христианскую не прожить, что же делать?
Кстати, и
я такого не говорил.
Отец Иоанн Крестьянкин писал о том, что и говорил, и писал вот в книгах о том, что старцев-то не осталось уже.
Тем более,
да,
что не осталось.
Но Господь не скрывает волю Божию от людей. Вот старцы – это действительно такие люди, когда мы непосредственно можем узнать волю Божию. Если с верой, с доверием подходим к нему, но и мы знаем, что это человек вот действительно облеченный особыми Божьими силами. Вот, ну, никуда здесь не деться. Но воля Божия узнается не только от старца. Воля Божия, во-первых, узнается из Священного Писания. Вот так для начала. И здесь стыд и позор нам, православным людям, многим из нас, что мы, в отличие, скажем, имея такие благодатные возможности, силы, как таинство, как жизнь в церкви, мы не поддерживаем это все чтением Священного Писания. Но важнейшая вещь, преподобный Серафим Саровский говорил, ум должен как бы плавать в словах Священного Писания. Он каждую неделю перечитывал весь Новый Завет. Представляете, как это важно? И это же некоторые отцы говорят о том, начинайте читать Священное Писание хотя бы понемножку до того стиха, который особым образом коснется вашего ума и сердца. Вот вы почувствуете, что-то здесь очень необычайно важное для меня. И знаете, что это не просто так, чувства какие-то, да, ощущения, а это действительно нечто важное. Остановитесь на этом стихе, запишите его, повторяйте в течение дня. И вам откроется нечто очень важное для вас. На всякий случай надо обязательно подойти и посоветоваться об этом со священником, со своим духовником. Здесь в духовной жизни необычайно важно духовное руководство. Но чтение Священного Писания – это величайшее сокровище, которым мы с дуру и от ленности пренебрегаем.
Отец Тихон, вы знаете, недавно проводилось одно исследование внутреннее, социологическое, и значительная часть людей, опрашиваемых, ответила, что у них дома есть Библия, а вот Евангелия нет.
Ну, не читаем мы, не читаем, что там говорить. Не читаем мы Священное Писание.
Просто не знаем.
Люди даже не знают, что Евангелие является часть Библии.
Все, ну ладно, хорошо, люди где-то там. Мы знаем?
Мы знаем.
Знаем. Я не спрашиваю вас, я не провожу социологическое обследование среди трех человек, потому что знаю его ответ на него, и он будет статистически достоверен. Не читаем, друзья.
Читаем.
Молодцы.
Хотя бы по главе каждый день, как и,
собственно. Ну, это вот
как...
уже сильно.
Да мы перед программой буквально читали Евангелие,
ну, это уже здорово.
Потому что хотели вас спросить.
Ну, хорошо. Так, по главе каждый день.
Молодцы.
Хотя там святец говорит, вот... надо главу,
сейчас, когда Володя
псалтирь.
Перестанет хвастаться.
Ну, подождите. Я не хвастаюсь надо... совсем.
Нет, не хвастается, он я спровоцировал, прошу прощения. На... Вот. Но надо обязательно читать. И читать и по главе. И самое главное, Священное Писание надо читать еще и умом, и сердцем, с вниманием большим, сосредоточенным вниманием. Святитель Игнатий Принчанин нам об этом пишет очень серьезно. О чтении Евангелия. Возьмите, почитайте. Вот вы читаете Святитель Игнатий по радио? Нет. Возьмите
Святитель
Игнатий.
У нас цитаты из него звучат.
Да что цитаты? Возьмите о чтении Евангелия, о чтении святых отцов. 2-3 странички. И почитайте, если ваши слушатели едут в машине или там где-то сидят и слушают. «Сад во время зимы». Да у него потрясающие и по этике, и по силе духа вещи. Святитель Игнатий Брянчанинов. Первый, второй том. «Аскетические опыты». Поразительные совершенно вещи. Вот что нам надо знать. Священное Писание святых отцов. Но мы отошли от темы. Значит, как узнается воля Божия, как об этом говорят наши святые отцы? Через Священное Писание, через обстоятельства жизни. Тоже очень важно. Обстоятельства жизни тоже указывают нам на волю Божию.
И третье... Какого рода обстоятельства?
Обстоятельства, разнообразные обстоятельства жизни указывают нам на волю Божию. Вот то, что с нами происходит, этимология русского слова «судьба», знаете, да? Суд Божий.
Угу.
Суд Божий. В латинских корнях «фатум». Понимаем разницу? Угу. Суд Божий и рок. Это разные вещи. Рок – это то, что неизбежно. Простите, предопределение, ничего тут не сделаешь.
Какого рода обстоятельства? Просто, ну, приведите, пожалуйста, пример. Ну, ведь не то же обстоятельство, что черная кошка дорогу перешла.
Нет. Ну. Понятно, это суеверие называется. Вот это вот обстоятельство и суеверие. А обстоятельства... Понимаете, здесь, конечно, надо, можно приводить примеры лучше всего только, конечно, из конкретной человеческой жизни. Угу. А те обстоятельства, которые важные, значимые... Те обстоятельства, которые, как святые отцы говорят, приводят нас к покаянию, к изменению ума, к осознанию бренности нашей жизни. То есть к той правде, которая существует. Извините меня, мы не вечные здесь. К реалиям жизни, к абсолютным реалиям. Благоденствие человеческое весьма и весьма относительно. Это тоже мы... Это не к тому, что мы... с унынием должны забиться в угол комнаты и сидеть там, и никуда не вылезать. Но святые отцы и священное писание призывают нас к реальному восприятию жизни. И те обстоятельства, которые наталкивают нас на размышления о Боге, о предназначении человека, о вечности, мы не должны мимо этого проходить. Ну, это послание Божие.
Мне кажется, что, как правило, на подобные мысли людей наталкивают печальные обстоятельства.
К сожалению, да. Всякие, но очень часто печальные. В том числе это. Но я говорю даже не о размышлениях. Приходят люди и говорят, я хочу жениться. Говорит мне кто-то там из молодых людей на исповеди. Я говорю, хорошо. Невеста есть? Нет. Давно хочешь жениться? Давно. Сколько? 10 лет. А почему нет невесты? Ну вот, я не знаю. Я говорю, подожди. А ты оглянись вокруг себя. Посмотри, какие есть замечательные девушки. Присмотрись к ним. Может быть, рядом, в обстоятельствах жизни, рядом с тобой, есть человек, которого ты просто не замечаешь. Или, к примеру, тоже. Я сейчас, к сожалению, беру только вот каких-то своих фантазий. Вот. Или, к примеру, у человека одно за другим какие-то проблемы, одна за другим какие-то проблемы.
Беда не приходит одна.
Ну да, одно, другое, третье. Но остановись. Ну посмотри, что ты делаешь неправильно. К чему призывает тебя Бог? Ведь разговор с Богом идет судьбой, судами Божиими, которые совершаются не когда-то после смерти, а вот сейчас уже
немедленно.
Эти суды Божии совершаются, сейчас в нашей жизни суды Божии совершаются. И Бог разговаривает с нами не на русском языке, не на английском, не на компьютерном, а разговаривает обстоятельствами жизни. И мы для того и homo sapiens, чтобы в них разобраться и понять. Нам разум дан именно для этого.
То есть, ну, получается, что очень многие настолько загнаны этой жизнью и этими обстоятельствами этой жизни, что они просто не слышат
они
этого.
Они ничего не слышат. Мы ничего не слышим.
Мы не можем или мы не хотим?
Не, мы можем. Всякий человек может. Не отнимает Бог. Человек будет безответен на страшном суде. Но, вы понимаете, когда мы носимся по этой жизни в заботах, даже очень благочестивых заботах, даже заботах, скажем, так сказать, послушаний, церковных даже, потому что ну, у нас других послушаний-то нету. Но все равно уходим от главного. Иногда нам надо остановиться и послушать, а что через призму Евангелия мы делаем правильно, что неправильно. Что происходит с нами? Где главное, а где второстепенное? Перестать все время суетиться, перестать все время... вот знаете, есть такое монашеское упражнение, когда человек на какое-то время уходит от общения, даже самого хорошего, необходимого, правильного. Это сопровождается обычно постом, посильным, нормальным постом. И человек даже перестает... Желательно, чтобы он даже не думал. Да. Потому что этих мыслей у нас миллион. И они тоже не очень часто отвлекают нас от чего-то очень важного, что вне этого. И вот когда мы ставим себя вот в это вот состояние, на какое-то время, под руководством духовника, конечно, если духовник такой благословит, то вот тогда нам начинают открываться какие-то очень и очень важные вещи. Кто мы начинаем слышать и чувствовать, пусть скажут это субъективно и прочее, все надо проверить с духовником, конечно. Того, кто с бесконечной любовью и заботой смотрит на нас и ждет, а когда мы обратим на него внимание. Важная штука. Мы обращаем внимание на что угодно, кроме Бога, иногда. Ведь религиозность наша, да, это еще не общение с Богом. Это всего лишь религиозность. Это разные вещи. Это исполнение каких-то, так сказать, обычаев, обрядов, традиций своих собственных, да. А вот личное общение с Богом, вот где оно? Когда оно начинается?
Вот где?
О, вот где? Вот с каждым человеком надо индивидуально об этом говорить. Вот где это личное общение с Богом? Потому что ничего другого ценности перед Богом не представляет. Вот мое личное общение с вами представляет особую для нас двоих ценность. О том, что я буду где-то ходить, бегать и рассказывать про вас лекции, ну, это, конечно, трогательно, но это совершенно другое, понимаете, это не об этом.
Но вот,
вот лично наше общение.
А
да.
Вот если я утром из дома вышла, и такая чудесная погода, и воздух свежий, я сказала, слава тебе Боже, это общение
молодец.
С Богом.
Молодец. Ну, да, конечно, отчасти, да, конечно. Ну, если там... мы искренне поблагодарили Бога, все это так, все это так. Но есть более глубокое, более личное общение, которому христианин должен учиться. Здесь не может быть каких-то особых правил. Понимаете?
То есть, ну, вот вы говорите, с каждым индивидуально. То есть...
Я вот тоже хотела это
подчеркнуть. С каждым индивидуально, с духовником.
Вот с духовником. А нет у человека духовника.
Искать надо, извините меня. А на что вам даны возможности, ноги, руки... Ум. Искать постепенно.
Но вот это вообще духовника отдельная тема найти. Искания духовника.
Да. Ну, это отдельная тема, и тут еще такой нюанс, что а как не ошибиться, да? То есть,
вот для того, чтобы найти духовника, вот как мы, например, говорим людям, которых мы не очень хорошо знаем, но которые задают такой вопрос. Надо... Вы знаете разных священников. У вас есть решимость изведать и начать... настоящую духовную жизнь, да? У вас есть решимость быть с Богом по-настоящему, соединиться с Богом. Вы понимаете, что своими силами вам будет это тяжело и как минимум сверхпроблематично, потому что можно заблудиться, все это понимаем, да? Можем принять желаемое за действительное. Тогда надо найти духовника для этого, опытного духовника. Как разобраться? Святые отцы пишут. Дар рассуждения и смирения – должны присутствовать в духовнике.
Вот вы говорили про старцев, а есть же еще такое явление, как так называемые младостарцы.
Ну, вот для того, чтобы этом разобраться, вот надо разобраться, какие критерии настоящего духовника. Я не говорю о старце сейчас. И духовник обычный, хороший духовник, добрый, хороший духовник, он приведет человека к Богу и соединит его с ним. Но как понять это? Во-первых, начинаем читать Евангелие и святых отцов. Того же самого их святителя Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника. Потрясающие книги нам оставили эти два человека. На нашем ментальном языке, кроме того, что это русский язык, еще и ментальный язык, русская культура, они все это написали. Так вот, к одному подойти к священнику, поисповедоваться, поспрашивать у него, позадавать ему какие-то вопросы, которые вас интересуют. Послушали его. Не торопитесь кричать: «Батюшка, будьте моим духовником». Угу. Подождите. Преподобный Амвросий Оптинский говорил, чтобы не ошибаться, не должно торопиться. Кстати сказать, почитайте и Оптинцев. Потрясающие письма. Амвросия Оптинского преподобного, Макария и так далее. Вот. Займитесь этим. Мы, извините меня, заболеваем и начинаем листать, как сумасшедшие, какие-то книжки, узнавать, что это за болезнь и прочее, прочее. А здесь-то речь идет о жизни и смерти вечной. И о самом главном, для чего предназначен человек, если мимо этого пройдем, мы никогда себе этого не простим. Так вот, к одному подошли, к другому, к третьему. Положили себе, что, ну, давайте, годик-другой я поищу для себя духовника. И вот вы увидели, что, например, один человек вот соответствует тому представлению о духовнике, которое сложилось у вас. Это подкрепляется вашим чтением святых отцов. И видите, что и святые отцы тоже примерно говорят, что именно такого устроения должен быть духовник. Вы с ним общаетесь год-другой, приходите к нему на исповедь и прочее, советуетесь, а потом уже можете сказать: «Батюшка, вот я бы просил вас стать моим духовным руководителем». Но даже не обязательно, чтобы это был один человек.
Их может быть несколько?
Святитель Игнатий Причинин говорит, что можно жить по совету многих, Сейчас такое время.
Это нормально.
Нормально. Это? И один, и другой. Другое дело, что если один духовник сказал вам, вот считаю, что это вам категорически нельзя, бежать к другому и говорить, а вот, знаете, как к врачам иногда бегают, и один разрешает мясо с хлебом, а другой не разрешает. А пельмени можно? Вот, так вот, это самое, так вот, здесь тонкая штука, тончайшая и очень сложная. Здесь не может быть универсальных рецептов.
Но вы знаете, вот вы простите, что я вас перебиваю, матушка моя, имея 50-летний стаж врача, доктора, она мне все время говорит о том, что это хорошо. Ты сходил к врачу, он сказал свое мнение. Сходи ко второму, правильно. А лучше еще к двум.
Да?
И тогда, может быть, придет понимание того, что это за диагноз, да? И каким образом мы будем его лечить.
Ну да, но если тебе врач сказал не поднимать тяжести, то как бы ты же не пойдешь к второму, говорит, может, я все-таки потаскаю.
Нет, ну, конечно. Ну, понятно, здесь не должно быть абсурда, понимаешь?
Да, да.
Пошлого такого абсурда.
Но мнение Машка нескольких очень важно.
Святитель Игнатий Брянчанинов, так же, как и святитель Феофан Затворник, пишут, что в наше время, когда оскудевают духовные руководители, надо пользоваться советами нескольких людей. То же самое, что в медицине. Ничего в этом страшного нет. И если вдруг духовник начинает говорить «нет, только ко мне», вот тут уже надо очень серьезно...
Насторожиться, да?
Вот тут надо очень серьезно... Наоборот, как хороший врач скажет, «хорошо-хорошо, сходите к такому». Кому вы пойдете? Вот он говорит, к такому-то, такому-то. Очень хорошо, сходите к нему и спросите. Вот это единственное что, правильное, что можно спросить. Угу. А кому вы хотите пойти? Скажет, вот к такому-то священнику. Очень хорошо, пойдите, спросите у него. Нормально. Наша задача искать волю Божию. Вот так она ищется постепенно порой. Если нет рядом вот таких вот благодатнейших старцев, как отец Иоанн, отец Кирилл.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в гостях сегодня наместник Сретенского мужского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов. Вы слушаете «Светлый вечер».
Отец Тихон, вы его спрашивали, давно ли мы читали Евангелие, а мы читали его буквально... час назад, готовясь к программе, угу. Потому что собирались с вами обсудить Евангелие, которое завтра будет читаться на службе. Вот этот эпизод с матерью братьев Завидеевых, или как
да.
это правильно сказать?
Братья Завидеевы, да.
Да-да-да, которая просила...
Иаков и Иоанн, да.
Да, которая просила Иисуса Христа о том,
поставить
чтобы...
Поставить справа и слева своих...
Во царстве твоем.
Во царстве твоем,
и о том да. недопонимании, которое произошло да. у нее, мы хотели поговорить с вами.
Да, не знаете, о чем просите. Чашу, которую я буду пить, будете и выпить, и крещением, которым крестился, будете креститься, а встать справа и слева от меня, это не от меня зависит, не моя воля, а то, кому уготовано Отцом Небесным. Вы знаете, это, конечно, очень интересное и важное. Первый пласт понимания нашего посильного понимания да, этой части Священного Писания. Древний человек, если видел или представлял царя, или рассказывали ему о царе, о властителе, вот в центре царь, а два самых близких человека по правую и по левую от него стороны.
И тот, который справа, поближе, чем тот, который слева.
Два сына, ничего не сделаешь. Один справа, другой слева. Ближе уже некуда. Ближе уже некуда. И это ведь не значит, что только в славе они, да? Они и в делах вместе. Они самые близкие. Вот мы... Надо же здесь понимать, это не то... может быть, даже не столько было мыслью о тщеславии каком-то. А вот матери некоторые говорят... Вот Петенька, Васенька, вот есть Ванечка, какой хороший мальчик, вы с ним поближе будьте, потому что он замечательный, он вас плохому не научит, он вас всегда поддержит, он будет вас всегда охранять. Материнское сердце-то, оно об этом говорит. Mm-hmm. Чтоб всегда мои дети были рядом с тобой, как можно ближе, и помогали тебе, и все было, понимаете? Здесь не только речь идет о какой-то тщеславной, какой-то женщине, которая вот карьеру своих детей обеспечивает. Я думаю, что первое ее желание было вот, да, из любви и из того, чтобы самое драгоценное, что у нее было, двое детей, чтобы они были как можно ближе к нему, к Господу. Но, конечно, это было земное представление, потому что Господь говорит, ты не знаешь, о чем ты говоришь. Для того, чтобы быть рядом со мною, надо пройти Голгофу. Ты говоришь о от любящего материнского сердца и видишь только, и правильно видишь, что рядом с Богом это рядом с Царствием. Есть такое речение апокрифическое, приписываемое Спасителю. Кто рядом со мной, тот рядом с огнем. А кто далек от меня, тот далек от Царства. Это апокриф. Но смыслово мы понимаем, что это вполне могло быть. Тот, кто далек от него, тот далек от высшего Царства, высшего предназначения человека, ради чего человек и создан, и где он будет максимально реализовываться и максимально воспринимать те блага, которые уготованы ему при создании. Но для того, чтобы в нашем падшем духовном состоянии прийти в эту меру, надо пройти через Голгофу. Вот путь туда лежит через Голгофу. И мать, конечно, не видела своего сына, апостола Иакова, в тех страданиях, которые были ему уготованы. Да. И те страдания, которые пережил, хотя он и не был убит, и апостол Иоанн Богослов. Поэтому это еще раз повторение, только иными словами, повторение слов великих и непреложных слов для каждого из нас Спасителя. Кто хочет идти со мной, да отвергнется себе и возьмет крест свой и по мне грядет. Только через крест мы можем выйти из этого падшего и умирающего мира.
Вот мы с вами говорили про понятие добра и зла, и у меня крутилось на языке, я не решала задать вопрос, но сейчас, наверное, все-таки задам, потому что я думаю, что я не одна в таких размышлениях пребывала. А вот Голгофа — это хорошо или плохо?
Нет ничего лучше и прекраснее Голгофа для человека. Вот это надо понять. Ничего лучше и прекраснее. Другое дело, что мы этого страшимся. Роды — это хорошо или плохо?
Мне кажется, чудесно.
Вот все. Понимаете? А это тоже рождение в другой мир. Другого рождения нет. Это лоно наше. Крест. И если мы говорим, что если мать какая-то будет говорить, хорошо, я хочу иметь, но только не так, только не таким образом, это ужасно, мучительно.
Не надо боли там.
Не надо боли, да. Ничего и так далее.
Эпоха террора подарила церкви сон новомучеников.
Да.
Для них, да, для каждого из них это была индивидуальная Голгофа.
Вы имеете в виду вот эти вот период гонения.
Да,
гонения,
да, да, да.
Не террор, а террор все-таки разное.
Ну, да.
Гонение,
да.
Это Голгофа, да? Гонение, да. Это, конечно, Голгофа. Поэтому отец Иоанн Крестьянкин, о котором мы говорили сегодня, он и сказал поразительные слова. Когда мне спросили, какие самые счастливые годы вашей жизни? Говорит, тюрьма, даже не задумываясь.
Хотя там... он очень тяжело это пережил.
Ну, конечно, тяжело. Ну, как, представляете, священник.
Да,
то есть,
да.
Да, нет, он священник уже был тогда, священник. И, в общем, домашний такой человек, вот, совершенно не, даже не военный, ничего. Бухгалтер с какими-то очками с огромным количеством диоптрий там. Да, да? Вот. И вдруг он попадает... Вот такой ботаник, да? И вдруг, хотя очень мужественный ботаник. И вдруг попадает в тюрьму. И он говорит, самое лучшее время моей жизни – это была тюрьма. Самое лучшее время. Потому что Бог был близко. Потому что с Богом мы можем соединиться только так. И все дело в том, что человек страшится страданий. Ну, что там говорить, кто из нас? Сам Господь показал нам преодоление страданий в Гефсиманской молитве, да, когда он молился, да минует меня чаша сия, но да будет воля твоя. И мы точно так же, мы ничего иначе. Мы умом понимаем, что это необходимо, умом понимаем, что только таким образом мы можем сбросить все бренное, наносное, греховное, только пройдя через эти страшные узкие врата. Но больно, страшно, тяжело, потому что это просто разрезает человека, отнимает от него, даже не разрезает, наверное, плохое слово, это уберите, наверное, это то, что... Ага, ну, а сделают. Наверное, это то, что вот отрывает от человека уже приросшие к нему страсти, грехи, самость, глупость.
В этой жизни ведь еще.
В этой жизни, да. Глупость... пороки, которые стали для нас естеством, понимаете? Все то, что сделает человека рабом, бесконечным рабом ада. Ведь, понимаете, что такое ад? Это же не место, где на сковородках нас жарить, готовится дьявол. Да? Это состояние человека. Вот я привожу своим студентам, в том числе, пример. Человек Что такое садист, да, например? Садист – это состояние души. Человек, который приобрел навык мучения как главной радости в своей жизни. Когда он доставляет мучение человека, это главная радость в его жизни. И мы представим себе, например, этого садиста, которого мы решили исправить. И взяли его в свою семью. И говорим, вот посмотри, какая у нас замечательная семья. Смотри, как мы любим друг друга. Хочешь, мы тебе праздник устроим. Хочешь, в театр пойдем. Хочешь, поедем куда-нибудь в путешествие. Ну, что ты еще хочешь? Он говорит, а можно мне вон тому ребеночку ухо отрезать? Мы говорим, не-не-не-не-не, здесь это не пройдет, нельзя. Вот давай мы и опять начинаем ему что-то еще. Говорит, не-не, а можно я вон ту бабушку замучу? Потому что у него другой радости-то в жизни нет. И что будет для него наше прекрасное, замечательное, любящее? Адом она для него будет. Потому что мы не дадим ему реализовывать свои его страсти, которые стали частью его души. Он будет хуже, чем на сковородке, а мы для него будем хуже, чем черти, которые его поджаривают. Он скажет, вы бесы, вы не даете мне радости в жизни.
Ушко отрезать.
Ну, конечно, а для него другой радости нет, потому что страсти для нас, это предельный некий такой, да, пример, но страсти для нас – это часть нашей души, часть нашего естества. И если чревоугодник, например, или блудник,
а
или тщеславый, или... Ну, вот скажите, вот курящий человек, вот
это
мы
я.
Говорим, вот курящий человек, не кури, там занудствуем и прочее. Курящий человек, душа которого, ведь это же не физиология даже, а душа человеческая уже просит этого наслаждения, этой радости. У него же не тело болит, когда он не курит, я сам курил когда-то. У него душа болит, он хочет покурить. У него же ни нога болит, ни рука, ни ухо, ни затылок чешется. Он хочет, душа у него хочет покурить, он хочет вот это. Он же успокаивается сразу.
Сосредотачивается.
Да? Ну и так далее. Вот такая душа умирает.
Как это?
Ну как-то умирает. Ну человек умирает, и все. Вася курил, потом помер. Угу. От рака легких. Да?
Ну, от рака легких умирают люди
не имеет значения,
и не только курящие.
Не только, я согласен. Ну мы представили, что этот Вася умер от рака легких. Да, вот. И душа его попадает в духовный мир.
И хочет курить.
Угу. А чревоугодник хочет пожрать. А блудник, душа его, которая стала частью. И если эта страсть, поймите, эта страсть становится превалирующей.
Угу. А покурить, наверное, уже не может.
100%.
Это есть ад, да, получается?
Нет.
Хорошо, если человек курит, а его 10 дней не дают ему курить. Это будет мучение.
Ну, ломает, конечно. Сначала, да.
Да, в том-то, конечно, сначала. Потом, может быть, отвыкает. А вот что касается страстей уже серьезных, да, серьезнейших, это лишняя страсть, которую человек сам себе прививает. И мы в церкви говорим, не исходя из того, что Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья, а что святые отцы предупреждают, не делай себе лишние страсти, будут проблемы.
Вот мне также знакомый священник, отец Александр Доколин, который здесь неподалеку служит в больнице святите Алексия, периодически спрашивает, ну что? Я говорю, нет, пока никак. Он говорит, ты давай уже, потому что ты же понимаешь, да, что там ты не пойдешь, не купишь.
Напоминаем нашим радиослушателям, что после смерти от страстей уже избавиться не получится.
Да. Ну, да, будем считать так, но... Смотрите, нет, ну, за людей молятся, мы молимся и прочее. Тут, но есть, если есть превалирующая страсть, если страсть одна из, как вот мы их, так сказать, условно называем, там, одна из семи там, или девяти страстей по-разному считают, вот если она становится превалирующей, как вот этого садиста, о котором мы сказали, да, все, его никаким познанием Бога, да, не для него рай будет адом, понимаете? То место, где человек не может, душа человеческая не может удовлетворить свою страсть. Вы знаете, иногда говорят, ну, это когда еще будет, а потом человек уже пожилой. Вот любой священник, с которым вы поговорите об этом, может привести в пример, что встречаются не всегда, но встречаются очень пожилые люди, которые страдают от плотской страсти. Ну, казалось бы, тебе 90 лет, и тут понимаешь, что это не страстило, а страсть души. И что дальше? А тут же ведь даже тщеславный человек. А перед кем ему там тщеславиться? А потребность души вот такая. Вот когда мы снабдеваем свою душу то, чем довольно скучно иногда называют добродетелями, и мы не понимаем всю силу этих слов, то, что делает в нас добро, те позывы души, которые делают в нас добро, любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание, вот все вот эти вот качества души, духовные, да, о которых говорит апостолы и другие, мужество, совесть, ну и так далее, вот все, все то доброе, вот это в общении с духовным миром, райским духовным миром, то, тем миром, который живет в Царстве Небесном, по закону Царства Небесного, найдет отклик. И тогда такая душа будет бесконечно развиваться. А в этом бесконечном развитии, в бесконечном познании бесконечного Бога есть Царствие Небесное. А ад – это как раз то, что будет бесконечный регресс, и бесконечно человек не сможет удовлетворить. Помните, в, может быть, даже более наглядно для современного человека общества потребления, об этом говорится тоже довольно-таки прозорливо и пророчески в легендах древних, в мифах Древней Греции. Помните, там был какой-то царь, я не помню, кто там был, Мидас, не Мидас, который был, стоял по горло в воде, хотел попить воду, а вода уходит. Uh-huh. Хотел uh-huh. сорвать uh-huh. Замечательный плод, который над его головой висел и благоухал, а не может.
Не может дотянуться.
Не может удовлетворить свои страсти.
У Данте в «Божественной комедии» очень много таких примеров тоже. А вот у меня такой вопрос еще. Про курение, про чревоугодие, это все более-менее лежит на поверхности, можно про себя понять. А может быть такое, что у человека страсть есть, а он и даже не подозревает, что она у него есть?
Да. Иногда это бывает и у людей духовного звания. У одного из святых отцов описывается как старец, ну, условно назовем старец, не буду сейчас вспоминать долго, конкретно откуда этот старец подошел и сказал своему монаху: «Отче, мне кажется, у тебя немножко гордыни есть». На что монах ответил: «Нет, отче, я не горд». И этот старец пишет: «Вот ничем другим ты не мог обозначить свою беспредельную гордость, чем вот таким
вот ответом». Вот этим ответом, да.
Да. Поэтому иногда, когда люди говорят: «А у меня нет грехов», «А я нет, ну, тщеславие», «А зависти во мне?» Да зависти во мне вообще нету. Надо понимать, что мы духовно больны всеми духовными болезнями практически, которые только есть.
Ну, каждый.
Не всеми, но почти всеми, большинством из этих болезней. Слава Богу, каких-то изощренных там у многих людей нет. Но в целом основные страсти, падшая человеческая душа всегда заражена в той или иной степени. Сможем ли мы это понять? Это не значит, что мы должны заниматься самоедством. Дух христианин должен быть радостен. И дух христианин должен быть радостен, когда мы открываем в себе эти страсти. О, значит, мы понимаем, с чем мы должны бороться. И как мы должны бороться.
И что тогда легче.
Конечно, когда мы понимаем,
ну,
что вот это есть...
с тем, чего не,
да,
не видишь.
Знаешь и понимаешь, что есть реальные пути, аз есть путь истинная жизнь. Мы знаем, как Господь и святые отцы говорят о том, как надо бороться с той или иной страстью. И мы начинаем эту борьбу, она тяжелая, сложная, мы падаем, встаем. Но мы хотя бы понимаем ту дорогу, по которой надо идти.
У нас в гостях сегодня был архимандрит Тихон Шевкунов, наместник Сретенского монастыря в Москве. Спасибо вам большое, батюшка, что вы нашли время в вашем плотном очень графике приехать к нам. Надеемся, что эта встреча не последняя. Еще очень много есть о чем поговорить.
Уже не первая, еще не последняя.
И поспрашивать, да.
Хорошо, спасибо.
В студии были Владимир Емельянов и Лиза Горская. Вы слушали программу «Светлый вечер». Всего доброго,
всего
до свидания.
Доброго.
Ну, а наш «Светлый вечер» продолжается.
«Светлый вечер» на радио «Вера».